Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Программа «Светлый вечер» на Светлом радио. И сегодня у нас специальный проект. По традиции, в этот день мы ведем программу вместе с директором Музея Советский Союз «Вера и люди» Ксенией Толоконниковой.
Добрый вечер.
Это наш совместный проект. Мы говорим про вторую половину 20 века, как жили христиане в Советском Союзе, что представляло церковь в эти годы, причем церковь не в официальном, скорее, смысле, а жизни верующих людей, священников, которые зачастую не могли служить официально, у которых были довольно сложные отношения не по церковной линии, а со светскими властями. И вот сегодня как раз у нас одна из таких историй. У нас в гостях священник Андрей Пастернак, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей человек достаточно молодой. Он ту эпоху, о которой мы говорим, он застал ребенком, отроком, затем юношей. Но вот, отец Андрей, вы же из церковной семьи, насколько я понимаю.
Да, я родился в церковной семье.
И вы были крещены в младенчестве, то есть в 73-м году.
Да.
И крестил вас тот человек, о котором мы сегодня, я надеюсь, поговорим, отец Андрей Сергиенко.
Да, совершенно верно, это произошло в 73-м году.
Причем, судя по всему, крещение происходило на квартире, да, или в храме?
Да, я родился в августе, а он скончался в декабре, и вот, соответственно, где-то осенью 73-го года на квартире у нас это крещение состоялось.
Мы сейчас перед началом программы вспоминали, не так много людей, вернее, не так много людей, будучи в сане, возвращались в Советский Союз после Великой Отечественной войны. Один из них – отец Андрей Сергиенко. Вот мы двоих вспомнили. А может быть, кто-то еще вспомнит из наших слушателей, может, кто-то вспомнит. Но вот так вот в первую очередь приходит на ум отец Всеволод Шпиллер и отец Андрей Сергиенко. Оба из Киева, оба участвовали в «Белом движении» и вернулись в Советский Союз после войны. А вот подробнее о жизни отца Андрея Сергиенко попросим рассказать отца Андрея.
Ну, дело в том, что непосредственно, конечно, я не мог общаться с отцом Андреем. Как я уже сказал, он меня крестил и сразу скончался после этого. И до сих пор еще живо какое-то количество людей, которые лично общались с ним, его хорошо знали. Вот, в частности, настоятель нашего храма Никола Кузнецкого, отец Владимир Воробьев, мои родители, вот моя мама Ольга Павловна.
А ваши родители, можно ли сказать о них, что они были его, входили в его духовную семью, были
Конечно,
его чадами?
Конечно, но это произошло в тот момент, когда уже отец Андрей жил в России, в Александрове, на 101-м километре, печально известном. И, собственно, более подробно, если слушатели хотят узнать о жизни отца Андрея, можно это сделать благодаря книге, которая не так давно вышла, несколько лет назад, Бронислава Попова, которая посвятила биографии отца Андрея и, по сути, истории той эпохи, поколению которого принадлежал отец Андрей. Достаточно большую книгу, основанную на таких семейных архивных материалах артобалевских и с большим количеством фотографий. Для меня жизнь отца Андрея, она реконструировалась по разговорам, по тем свидетельствам, которые мои родители оставляли, причем они, так скажем, были разбросаны в разговорах. Вот отец Андрей когда-то сказал тот, например. Его портрет стоял в шкафу напротив моей кровати, я все время его видел. И многие вещи, связанные с отцом Андреем, они тоже у нас в доме присутствовали, потому что после его кончины значительная часть его библиотеки оказалась у нас, и к нам часто...
А он же был гибраистом, да, насколько?
Да, к нам часто приходили люди, которые интересовались дореволюционной церковной историей. Ну, вот специальной гибраистикой не уверен, но отец Андрей еще был большим знатоком французского языка, по крайней мере, свободно на нем читал, и много книг на французском с дарственными надписями, они сохранились, поэтому для меня отец Андрей – это, если можно так условно выразиться, некий образ, сложившийся в результате воспоминаний, общения именно посмертного. Хотя вот для меня его образ в каком-то смысле так остается живым, хотя никогда его, как сказал и не видел.
Ну, видели, на руках вас держал.
То есть он как бы...
В сознательном возрасте, конечно.
Он как бы оставался частью вашей семьи.
Да, оставался, и я даже скажу, до сих пор остается частью жизни, потому что, собственно, меня назвали-то Андреем, очевидно, опосредованным образом и в честь него, собственно, как мне мама потом говорила об этом.
Но все же какие-то вехи его биографии, мне кажется, нужно сейчас озвучить, потому что биография очень интересная. Человек, который родился в Киеве, достаточно долгий период его жизни прошел в эмиграции, потом возвращение в Советский Союз.
Да, он родился в начале века, 1903 год. Ну, собственно, он прожил почти 70 лет, умер в 73-м, поэтому...
Немного, такая, в общем, по современному миру.
Да, такая жизнь действительно не очень, может быть, длинная, но очень насыщенная, потому что сама эпоха была именно такой. Он вместе с отцом окажется в эмиграции, причем пройдет такой путь, который нам известен и по воспоминаниям многих очевидцев. Он окажется и в Константинополе, он будет в Праге, он будет студентом Свято-Сергиевского института, будет рукоположен в священнике в предместье Парижа в Медоне, где он почти 20 лет будет служить.
А кто его
служить.
Рукополагал?
Рукополагал его, по-моему, владыка Сергий, но служил он уже, когда и был знаком с митрополитом Евлогием Гергием, с кем непосредственно общался. И, собственно, революцию, гражданскую войну он встречает еще достаточно молодым человеком, но формируется в эмиграции благодаря отцу Сергию Булгакову, тому окружению, которое было...
Ну да, это же пора расцвета со Свято-Сергиевского института.
Совершенно верно.
Конечно.
И он учится на юридическом факультете, получает и богословское, и юридическое образование. В годы войны это тоже страница будет известна с другой стороны. Он укрывал детей из еврейских семей, в частности.
То есть он таким образом мог сотрудничать и с матерью Марии, с Попцовой?
Очевидно, что какие-то отношения между ними были. Угу. Точно это, видимо, ну, по крайней мере, мне неизвестно, но, видно, они были знакомы, так же, как были, видимо, знакомы с будущим митрополитом Антонием Блюмом, который тогда был врачом, тоже мы знаем, во Франции.
И служил он в пригороде Парижа в Медоне, ну, соответственно, вся его жизнь – это парижская жизнь того времени.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, он ассоциировал себя именно все-таки с тем местом, где он находился. Он не жил непосредственно в Париже, и жизнь была достаточно скудной. Также я еще... Вот тоже мне это понятно по воспоминаниям, он тесно общался с монахиней Ианой Рентлингер.
Тоже которая, в Узбекистане оказавшись потом уже.
Которая станет, ну, можно сказать, известным иконописцем уже в 20 веке. Она будет расписывать этот храм в Медоне, который потом пострадает от пожара, и части этих фресок, как мы знаем, сейчас перевезены в Дом русского зарубежья на Таганке.
В Москве, в
Женицыно, да. Их можно видеть там.
Она ведь еще расписывала храм... в общине матери Марии, Скопцовой, Лурмель. Хотя вот я не знаю, сохранилось там что-то или нет от ее работ.
Ну, и она еще писала много икон. Некоторые из этих икон, они окажутся в России. В том числе тоже у нас дома были некоторые иконы, связанные с семьей отца Андрея, с его матушкой Валерией Яковлевной и теми, кто рядом с отцом Андреем находился в то время. И, пожалуй, действительно, одним из самых, ну, мужественных его поступков в жизни будет возвращение в Советский Союз. После войны это уже произойдет в конце 40-х годов, в 48-м, по-моему, году, когда он, собственно, с, видимо, очень небольшим количеством людей сознательно вернется и будет готов послужить церкви уже на новом поприще.
Как вы думаете, тут вопрос, наверное, к вам как к историку, что двигало людьми тогда, в конце 40-х годов, после Великой Отечественной, после Второй мировой войны, которые желали вернуться сюда, в Советский Союз, на родину, при этом не было ли представления в достаточной степени, что здесь происходит, или как все это происходило тогда?
Опять же, очень трудно создать какой-то обобщенный образ, потому что, я уверен, были очень разные судьбы, очень разные положения людей, которые были разбросаны по всему миру, разных статусов.
Очень разными соображениями, я думаю, люди руководствовались, когда принимали такое решение.
Совершенно однозначно, что и отец Андрей, как отец Всеволод Шпилер, которого мы сейчас тоже вспоминали, они, очевидно, хотели вернуться именно для того, чтобы, как я сказал, послужить церкви. Они верили, что именно здесь такое непаханное поле, на котором можно давать образование молодым людям. Тот же отец Андрей, будучи гибраистом, прекрасно понимал, что специалистов в этой области в Советском Союзе, очевидно, нет. В Ленинградской духовной академии, где он будет преподавать, он, по сути, будет единственным, насколько я понимаю, человеком, который свободно в этой теме мог не только преподавать, но и общаться, и передавать этот опыт студентам. Потому что, конечно, кадров в вновь открываемых духовных школах, очевидно, не хватало.
Ну, конечно, целое поколение было выбито, и целое поколение не могло получить образование соответствующее. Духовных заведений же не было, учебных.
Тут еще ведь не самая известная история, о которой тоже, наверное, стоит сказать. Как происходило это возвращение? Ведь отец Андрей принадлежал к Константинопольскому патриархату, и вот вы сказали про митрополита Евлогия Георгиевского, который в конце своей жизни, после Второй мировой войны, перешел в юрисдикцию Московской патриархии. И я так понимаю, что священники, которые служили у него, так или иначе, желавшие или не желавшие, тоже оказались в юрисдикции Москвы.
Да, отец Андрей участвовал в издании периодической газеты, он «Листок» назывался, «Листок» – вестник западноевропейского экзархата, который освещал события жизни русской церкви за рубежом. Ну, понятно, что поскольку это был и официальный орган, то отец Андрей отдавал себе отчет, собственно, что происходит и в Советском Союзе, как себя нужно вести, как потребует от него, очевидно, вести себя. Но дело в том, что отец Андрей, воспитанный за рубежом в условиях свободы и внутренней свободы духовной, сознательно принявший священнический сан в тяжелое время, он был человеком очень мужественным и ничего не боявшимся. Вот те, кто его знал, тоже об этом неоднократно говорили, что ему вот эти ограничения и предписания, которые власть устанавливала, конечно, очевидно, он в какой-то момент их придерживался, но они не являлись для него обязательно правилом всей жизни. Именно из-за этих, очевидно, нарушений этих правил его и перемещали. Он же недолго будет преподавать и в Ленинградской духовной академии, он окажется в разных местах, в Горьком он, по-моему, будет, собственно, окажется в Александрии в конце жизни.
Ну, ему на первых порах больше повезло, потому что кто-то сразу отправился в лагерь, кто-то в ссылку. Он в первые годы судьба его лучше складывалась, ведь он никак не пострадал сразу.
Да, он, конечно, ни в лагерях, ни в ссылке не был. Очевидно, здесь, наверное, были, ну, тут я не знаю, какие-то гарантии, может быть, предоставлены ему, когда он возвращался, и все-таки он был тоже определенной
фигурой. Он возвращался
фигурой.
По приглашению, или это была инициатива с его собственной?
Я так понимаю, что здесь совпали его собственные интересы и то приглашение, которое он получает.
В популярном ключе можно наших слушателей адресовать к фильму «Восток-Запад», который лет 20 назад, наверное, уже вышел, плюс-минус, с Бодровым, Сергеем Бодровым-младшим в главной роли.
Как ну, раз, такая который... несколько лубочная, я бы сказала.
Лубочная, да, но там все равно... А я даже не знаю, что еще снято про возвращение соотечественников на родину в 40-е
но
годы.
Ты говоришь,
в популярном ключе.
Ты говоришь о лагерях, но, насколько мне известно, все-таки к возвращающемуся духовенству, к духовенству, которое возвращалось там, по приглашениям особенно...
Ну, духовенство
такие
нет.
Меры не практиковались.
Не берусь об этом судить, но очевидно, что какой-то негласный надзор существовал за отцом Андреем. Ведь я много слышал о том, собственно, почему он потом окажется вообще фактически не у дел, потому что, будучи клириком собора в Александрове, он произнес на Пасху проповедь, причем перед народом, который стоял перед храмом, поскольку войти в него было практически невозможно, ну, как во многих храмах в те времена, и, стоя на паперти храма, он, собственно, говорил то, что он считал нужным говорить на Пасху, призвал народ идти в храм, участвовать в таинствах. И эта проповедь, она, очевидно, была воспринята как некое оппозиционное выступление.
Вызов.
Со стороны, вызов.
А в каком году?
Это было вот где-то в конце 60-х, в середине 60-х годов, после чего, собственно, отец Андрей перестал официально служить. И вот, собственно, в тот момент, когда мои родители оказались в общине отца Андрея, он уже служил у себя дома. Он создал дома такой маленький домашний храм, где был иконостас, где совершалась божественная литургия, где проходили таинства. И, соответственно, именно в этих условиях как раз произошло окормление последних его духовных чад, которые, собственно, до сих пор и живы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Андрей Пастернак, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
После этой проповеди, после оппозиционной проповеди отца Андрея, у него отобрали регистрацию, да?
Да.
Насколько я понимаю. Но со стороны священноначалия не было никакого преследования отца Андрея. Это было именно преследование со стороны уполномоченного по...
Да, насколько я понимаю, собственно, похороны отца Андрея, они, безусловно, не были проигнорированы и его учениками, и профессорами, и духовенством, которые вместе с ним раньше служили, то есть приехал целый автобус с, как раз с представителями Духовной Академии, кто... его мог сопровождать.
Который он преподавать путь, да. продолжал в это время.
И очевидно, что, да, его служение и преподавание в какой-то момент разошлись. Вот опять же, я тут не берусь точно говорить, насколько он долго и до конца преподавал в уже Московской духовной академии. Вполне возможно, что в последние годы, собственно, он уже вел такую тайную пастырскую большую деятельность. Ну, может быть, даже не очень тайно, потому что он не...
Ну, в общем-то, легко же было узнать, что вот есть домовый храм. Вот, например, и ваши же родители, они же тоже почему-то приглашению, по чьей-то наводке туда
совершенно
попали.
Как, то есть был какой-то круг.
Это хороший вопрос. Мне надо подробнее расспросить маму. Но я знаю, что в тот момент в общине отца Андрея оказалось много людей, которые непосредственно не были связаны с прежним кругом общения отца Андрея. То есть это было новое поколение людей, выросших вполне в таких советских условиях, не имевших преемственности с церковной жизнью эмигрантской. Мои родители в этом смысле, они происходят из вполне таких советских, я бы сказал,
начальных семей. А ваши родители были, ну, как можно ли так сказать, не знаю, неофитами? То есть там не было семейной религиозности в анамнезе?
На тот момент, да, на тот момент, да. Но вот мой дед, отец моей мамы, это был Павел Кузнецов. Он был одно время редактором журнала «Советский Союз», был в Казахстане, переводил Джамбула, казахского поэта, и был военным корреспондентом в годы войны, прошел всю войну, то есть был человеком таким, можно сказать...
Вполне встроенным в советскую систему.
В этой системе. Да. Родители моего папы тоже работали в Подольске под Москвой на заводе подольском.
Который, в общем-то, оборонным считался
да,
всегда.
Но мы до конца так и не знаем, чем занимались бабушка и дедушка, они так и не сознали. Не сознались в этом.
Мой дедушка, который работал в ящике в закрытом, на мои вопросы детские, что они там делают, отвечал: пылесосы.
Да, котлы нам отвечали.
Котлы, так по-подольски всегда все говорят, что делали котлы. Котлы, это я хорошо помню. А, просто интересна сама история попадания в общину священника, который не служит официально, который служит где-то на квартирах. Храмов, ну, немного, но они есть открытые. Есть Николокузнецкий храм, где по традиции московская интеллигенция окормлялась. Второй храм, где по традиции окормлялась московская интеллигенция, отца Александра Меня в Новой деревне.
Ну, храм на Ордынке.
Храм на Ордынке,
очень
да.
Очень популярный в определенном.
Илья Обыденный.
Да, да. Ну, вот тут как бы вот так мы собираем в центре Москвы один загород, уже там Николохамовнический, опять же, храмы, которые открыты, куда ходят люди. Но видите, вот как-то же ваши родители попали все-таки в общину.
И едут из Москвы на 101-й километр.
Да, ну, да. И причем поехать на один день было проблематично, ехали всегда с ночевкой. Эти люди останавливались у отца Андрея, он был вынужден вместе с матушкой постоянно смиряться с большим присутствием людей в доме. Конечно, кто-то останавливался в гостинице, которая была прямо напротив дома, где он жил, но все равно это скопление народа, очевидно, было достаточно напряженным для него, уже не молодого человека в тот момент.
Я то думаю, есть приезжали ко всенощной, стояли всенощной, ночевали и да. Шли к литургии.
Я думаю, это еще было связано с тем, что в то время люди искали живого общения, и его, конечно, не хватало. Несмотря на те храмы, которые мы перечислили, очевидно, что это все равно капля в море в сравнении с той духовной, очевидно, потребностью, которая у людей была, потому что приход к вере в тот момент не мог быть формальным, он не мог быть связан с какой-то конъюнктурой, он не мог быть политизированным. Очевидно, это был определенный внутренний выбор. И человек, который такой выбор делал, он, очевидно, искал соответствующих идеалов в церковной жизни. И понятно, что вот такая жизнь, связанная с домовым храмом, со священником, который связан с другой традицией, культурой, все-таки для и советской интеллигенции, ну,
а кем, кстати, были ваши родители по роду деятельности?
Это были художники. Папа был художником-постановщиком на киностудии имени Горького, а мама художник-реставратор и выпускница Московского университета она будет тоже.
Александров, тут, кстати, надо еще про Александров сказать, потому что достаточно сложный город, я относительно часто бываю там. Любопытное наслоение, такого вот нигде не найдешь, наверное, больше поблизости от Москвы. Там до сих пор такой отпечаток 101-го километра очень явный. С одной стороны, ведь высылали же не только интеллигенцию, туда уезжали люди, которые отбывали наказание.
А социальные элементы.
Ну, социальные элементы, да. И туда неоднократно не только в 50-е годы там высылали, и перед Олимпиадой тоже туда уехало достаточно много народу. Это чувствуется, и это чувствуются и социальные элементы, и люди, которые отбывали наказание по уголовным статьям. И в то же время в Александрове самый лучший, на мой взгляд, самый лучший музей, который посвящен как раз репрессиям и вот
музей
этому феномену
101-го километра. Да, куда мы все собираемся и никак не соберемся.
Да, да. Ну, я надеюсь, что мы все-таки доедем все туда. И вот это вот...
Ну, только не на совсем.
Но вот это вот очень интересно наслаивается. Ведь не только отец Андрей Сергиенко жил в Александрове, достаточно много еще людей. Вот до сих пор помню эту историю, совершенно чудесную, как человек, московский москвич, достаточно высокого происхождения, отбывавший срок в лагерях, вернулся, не мог жить в Москве, жил в Александрове, но он не мог без театра. И он не пропускал ни одну театральную премьеру в Москве, и, в принципе, в неделю несколько раз ездил на разные спектакли. Но он должен был каждый день отмечаться в милиции в Александрове, что он здесь, и поэтому он ехал в театр, и на самой последней электричке, которая до Александрова скучала, часа полтора ехать от Москвы.
Тогда, наверное, больше. Даже больше. Тогда, наверное...
Сейчас это часа три, что это?
Нет, поменьше, наверное.
Три часа.
Ну, в общем, человек, да, он уже за полночь приходил, как-то там видимо, какие-то делали ему скидки, разрешали. Он приходил уже за полночь, отмечался, шел домой, и вот так проходила его жизнь в течение нескольких десятилетий в Александрове.
Ну, в Александрове отца Андрея помнят. Вот какое-то время назад, уже, наверное, больше, чем несколько лет, была организована выставка, посвященная ему, и сейчас там планируется создание, может быть, небольшого, но музея, посвященного его жизни, памяти. И люди, которые пытались организовать музей, сейчас собирали вещи, связанные с жизнью отца Андрея в Александрове, в Москве. Собственно, там же он и похоронен, там установлен ему крест. Ведь отец Андрей был человеком очень широких взглядов. Я думаю, вот эта внутренняя его свобода и мужество, оно привлекало людей, которые, ну, и сейчас не всегда оказываются вместе. Вот, собственно, опять же, и по воспоминаниям старших я это помню, приезжала к нему Людмила Улицкая, писательница, которая, собственно, и поучаствовала в установке этого мраморного креста.
Он же глубоко церковный человек, кстати.
Ну, во всяком случае, просто понятно, что не обязательно это будущий клирик, как отец Борис Левшенко, который будет, ну, и сейчас служит, будет священником в храме Николы Кузнецком. Вот я уже упоминал отца Владимира Воробьева, который встречался с отцом Андреем, его брат Михаил Николаевич, которого причащал отец Андрей в Москве, он приезжал. Ну, вот помимо моих родителей, собственно, те, кто был во Франции, и вот недавно скончавшаяся Татьяна Владимировна Толли, оставившая тоже воспоминания о своей жизни во Франции, она знала отца Андрея в Медоне. Так что круг, ну, конечно, этих людей, очевидно, очень много, и для меня они ассоциируются только с такими туманными разговорами на кухне, которые происходили как раз, когда люди
собирались. А вы присутствовали при этих разговорах, или вас все-таки удаляли?
Меня выставляли, естественно, в комнату, закрывали дверь.
Ну, до какого-то возраста, наверное.
Ну, а потом уже, когда я стал взрослым...
Занавес рухнул.
Ну, кстати, когда я стал взрослее, я помню, что память отца Андрея регулярно вспоминали Ведерниковы. Вот Анатолий Васильевич и отец Николай Ведерников, у которого на дому тоже в некоторых случаях совершалась панихида.
Анатолий Васильевич, отец Николай, братья?
Нет, Анатолий Васильевич, это отец.
Отец?
Отца Николая, да.
Да, по возрасту, конечно.
И потом эти панихиды, я помню, последние еще совершались в храме Иоанна Воина на Якиманке.
Ну, где отец Николай служил.
Ну, и, кстати, в Медоне храм тоже назывался Иоанн Воина. Может быть, такая еще тоже интересная параллель здесь замечается. Я просто помню, что вот семейство Ведерников, оно как-то очень тепло принимало всех людей, которые к ним приходили, тоже вели разговоры на самые разные темы. Я не помню абсолютно, о чем шла речь, но вот эта атмосфера таких глубокомысленных, серьезных разговоров, причем явно недопустимых в какой-то официальной среде на тот момент, она у меня осталась.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Напомню, что программа «Светлый вечер», наш совместный проект с музеем «Советский Союз Веры и Люди», музей-исследовательский центр. Здесь в этой студии директор этого музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Наш гость – священник Андрей Пастернак, кандидат исторических наук, декан исторического факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
«Светлый вечер» на радио «Вера».